если в нашей жизни происходит такое, что мы должны нарушить свои ценности?
Вы живой человек. Все, больше ничего про вас нельзя сказать.
Твоя ценность не реализует твои ценности. Все. Просто.
Благодаря этому мы способны встречаться со своей болью. Поэтому в каждый момент нашей жизни мы не можем реализовать все ценности. Есть человек, который нуждается в вашей заботе и ее регулярно не получает. И этот человек смотрит на вас из зеркала каждое утро.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 19 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young, мне 41.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В первом сезоне мы пытаемся отыскать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Про что бы мы ни говорили, про Фома, про Йола, про поиск призвания, даже про выгорание и самооценку, мы все время приходим к вопросу ценностей.
Разбираться в том, что такое ценности, как найти то, что действительно важно в жизни, что делать, если возникает конфликт ценностей, будем вместе с психологом, специалистом сервиса психотерапии платформы Alter Дмитрием Диденко. А если вы не слушали первую часть, призываем это сделать сразу после прослушивания этой части. Ну, то есть мы прошли тест, мы выяснили, что для нас ценно, потом как мы должны эти ценности реализовать, через что?
А вот и мы и говорим, что, как раз возвращаясь к тому, что такое ценности, что они не требуют никаких дополнительных инструментов и условий. Их прямо сейчас можно начать реализовывать. Скорее всего, кое-что уже, а может быть, и все уже реализуется. Потому что есть, мне кажется, две фундаментальные проблемы с ценностями. Это когда человек их реализует, но не видит, что он их реализует, вот не задумывается, автоматически просто выполняет какие-то действия. Это неплохо, это, ну, если бы у нас не было автопилота, мы бы с ума сошли от количества нагрузки. А вторая фундаментальная проблема с ценностями – это когда человек избегает. Когда много боли эмоциональной, то наша дефолтная стратегия – это избегание. Когда мы ударяемся в избегание, то ценностей в нашей жизни становится меньше. Вот классический пример – это депрессия. Депрессия – это клиническое заболевание, но о нем можно говорить и с точки зрения ценностей тоже. Потому что человек, страдающий депрессией, находится с точки зрения именно психотерапии разговорной, которой я занимаюсь, он находится в плену у нарратива своего депрессивного. Вот есть так называемая классическая депрессивная триада Аарона Бека, одного из столпов просто психотерапии когнитивно-поведенческой. Это таких три кита депрессии. Я не окей, я плохой, в будущем тоже все очень будет плохо, и я вообще в этом мире не нужен никому, я лишний в этом мире. Вот эта депрессивная триада, она как берлинская стена, то есть она отрезает от наследования ценностям. Человек во власти депрессивной триады, во власти депрессии не будет выходить из дома, не будет ни с кем общаться, то есть не будет иметь возможности реализовать свои ценности. То есть вот, когда человек в депрессии, у него активность очень сильно снижается, и это на самом деле логично, потому что кажется, что от этого будет меньше боли, но боли становится от этого только больше. И это как бы такая спираль, в которую человек, к сожалению, погружается и оказывается оторванным от своих ценностей, потому что я не смогу, у меня не получится, я не буду, я не могу быть таким человеком, я плохой. Просто пример того, как влияет то, что ценности в нашей жизни не присутствуют. Нам становится очень плохо.
Часто можно слышать по всему миру, что самая-самая главная ценность – это свобода. Слово, вот выражаясь уже нашей лексикой выпуска, слово «свобода». Предлагаю сейчас послушать историю Валерия, ему 27 лет. Он пиарщик, автор телеграм-канала «Пиарщик на привязи». Вот его ценности, кажется, так или иначе связаны со свободой. Давайте попробуем интерпретировать, что и что.
Для меня основными ценностями являются интерес, свобода и возможность коммуникации. Это верно как для работы, так и для жизни. Я ищу те проекты и тех людей, с которыми меня не будут сдавливать ограничения, и можно выразить себя через дискуссию, обсуждение или какие-то другие коммуникативные штуки. Как только мне становится тесно и общение переходит в формат самоцензуры, я ухожу от таких отношений. Если я не могу высказываться, предлагать, а затем реализовывать, ценность пропадает, и я испытываю дискомфорт, который приводит к выгоранию или избеганию таких людей.
Вот я слышу, что ему где-то больно, и он оттуда уходит. Это так и работает?
Ну да, конечно. То есть, если мы держим руку над огнем, то, естественно, реакция будет ее отдернуть. Поэтому по умолчанию наша психика, ориентированная на выживание, заставляет нас уходить, убегать оттуда. Но вот в прослушанном сообщении интересно вот что. Явно есть ценность, связанная с качеством общения, то есть то, каким Валерию хочется быть собеседником. Он сказал о том, что открыто выражает свое мнение, и здесь важно сейчас не делать следующий шаг и не говорить, чего хочется в ответ, потому что это уже не разговор про ценности, каким
как
хочется
интересно.
Быть. И вот слово «свобода», мне кажется, что требует уточнения, и это уточнение, в принципе, Валерий нам дает, что он имеет в виду под свободой. Но при этом, вот не вдаваясь ни в какие предположения о жизни Валерия, я просто хочу обратить внимание, да, на то, что он сам употребляет слово «избегание», и мне было бы интересно спросить, как он себя чувствует? Каково это, когда, вот, когда вы уходите откуда-то, из каких-то отношений, как вам? И у меня нет готового ответа на этот вопрос. Я вполне готов услышать ответ, что мне супер, мне охрененно отлично. Или что вообще-то мне не очень.
Или мне сначала не очень, а потом охрененно. Угу.
И это, кстати, очень часто бывает, да. Потому что наше поведение управляется краткосрочными и долгосрочными последствиями. Вообще-то тоже интересная тема. Я могу, если вы не против, сделать тут небольшой краткий экскурс в научную психологию. Просто это интересно к вопросу о том, а зачем ценности в жизни вообще, зачем их определять и как это улучшает качество жизни.
Тут у нас есть вопрос прямо. Угу. Ага. Зачем нам нужны эти ценности, и вот, если это все так сложно?
Короче, с точки зрения психологии, человеческое поведение, психология исследует поведение в основном. Человеческое поведение управляется тремя способами. И тут нам поможет история психологии. Кое-что все знают, кое-что, возможно, не все. То есть мы начнем с Павлова, нашего великого физиолога. И слово «Павлов», конечно, у всех ассоциируется со словом «собака». Это они идут в связке. Да? Павлов действительно открыл так называемое респондентное обусловливание. То есть, что поведение живого существа определяется стимулом предшествующим. Пример респондентного поведения – это когда вам говорят «здравствуйте». Здесь вот это стимул к тому, что, который управляет вашим ответным поведением. Вы говорите «здравствуйте».
Я знаю людей, которые отвечают. Серьезно говорю. И это прямо... Ну, как-то странно.
Маруся, а это классный пример, потому что это пример второго уровня обусловливания, который открыл Скиннер, тоже великий ученый, в середине 20 века. Оно называется оперантное обусловливание. Это обусловливание не предшествующим стимулом, а последствиями. Когда человек в ответ на «здрасте» говорит это значит, что у него есть в голове идея о том, что дальше ничего хорошего не будет. И он
я
с этой...
обожаю наш подкаст.
Да-да, он с этой идеей вступает в контакт, начинает это чувствовать благодаря... Ну, так работает наш мозг. И уже как бы реагирует на будущее. А Скиннер это обнаружил на крысах. Они нажимали кнопки в своих клетках, и какие-то кнопки приводили к тому, что появлялась еда, какие-то нет. И было выяснено, что крысы будут... Они это обнаружат опытным путем, будут нажимать те кнопки, откуда валится еда. Оперантное обусловливание. Но это все еще цветочки. Самое интересное – это вот те самые реляционные фреймы. Это то, что наше поведение управляется не только... Вот здесь вот мы отличаемся от животных. Наше поведение управляется вербальными последствиями. Хороший вот такой пример. Представьте, что вы со своей любимой собакой идете гулять поздней осенью в парк. И поздней осенью, может быть, в начале декабря. И вы заходите на лед какого-то небольшого пруда, и так оказывается, что лед слишком тонкий, вы проваливаетесь. Ничего страшного не происходит, вы не тонете, ну, просто вы и ваша собака промокли. Вы возвращаетесь домой, хорошо отогреваетесь, вы оба поели, сытые, и представим, что у вас счастливая, богатая жизнь, и вы сидите возле камина и греетесь вместе со своей собакой. До этого момента, в принципе, все одинаково. Вам обоим было холодно, и вы оба сейчас получили этот комфорт. Но вот с этого момента начинается разница, потому что собака, которая сидит возле камина, она, скорее всего, не будет размышлять, точка. А вы, сидя возле камина, будете думать, как же так, как так получилось, что я не усмотрел, как же это безответственно. Опять же, здесь ваш предыдущий опыт. Возможно, вы вспомните слова вашей мамы или папы, которые сказали, да ничего тебе нельзя доверить, даже собаку, каких тебе детей и так далее. То есть вы благодаря словам, благодаря способности к речи, вы будете переживать эту ситуацию снова и снова, прокручивать ее в своей голове. Собака этого делать не будет. И вот здесь вот уже начинается вербальное управление поведением. Но дальше вот еще интереснее в этом примере. Когда вы в следующий раз пойдете, это будет, допустим, в конце декабря, когда уже обычно бывает серьезно холодно, и будете подходить к тому же самому месту, то собака девушка не захочет туда идти, потому что она получила вот это оперантное обусловливание, она теперь знает, что ничего хорошего, нельзя идти на лед. А вот с вами все не так-то просто. Вы, может быть, пойдете на лед, потому что вы способны оценить при помощи слов, вы способны оценить ситуацию и сделать более сложный выбор. Потому что вы, например, можете заметить, что прошло 2 недели, температура всю неделю держится ниже минус 20, скорее всего, ледяной покров достаточно твердый. И сейчас можно выйти, вы любите с вашей собакой бегать, ледяная поверхность озера для этого очень хорошо подходит и так далее. Короче говоря, вы сможете, я не скажу сейчас преодолеть этот страх, но сможете действовать вопреки этому страху. Причем здесь ценности? Ценности, с одной стороны, являются и оперантными, то есть они обеспечивают нашим действиям необходимые последствия, которые желательные последствия нашим действиям. Но с другой стороны, ценности и осуществляют вербальный контроль над нашим поведением. Благодаря этому мы способны встречаться со своей болью. Если, например, моей ценностью является открытость, то мне может не хотеться. Я могу испытывать сопротивление к тому, чтобы говорить о себе и открывать какому-то дорогому, близкому мне человеку нечто о себе. Но поскольку мне важно быть именно таким человеком, я об этом знаю. Вот здесь вот поведение мое под этим вербальным контролем, и тогда я смогу это сделать. А говоря вот еще про краткосрочные и долгосрочные последствия поведения, нужно упомянуть, что краткосрочные последствия по умолчанию больше способны контролировать наше поведение, чем долгосрочные. Все люди, которые употребляют наркотики, я думаю, что подавляющее большинство этих людей знают, что это плохо и вредно для здоровья. Но краткосрочные последствия настолько сильные, что это серьезная проблема, и это не так-то просто с этим разобраться. Краткосрочные последствия обладают более сильным контролем, поэтому собачка, она просто не пойдет. А мы способны к абстрактному мышлению, мы способны перенестись, подумать о том, каким я хочу быть человеком, вспомнить разговор с психологом, с другом, с кем-то еще, и вот таким образом изменить свое поведение и направить его в сторону ценностей. Повысить качество жизни. Ценности нужны для того, чтобы жить и получать больше удовлетворения от жизни, чтобы жизнь была лучше.
Ну, допустим, вот мы разобрались с ценностями. Вот я поняла, что, мне кажется, не одна неделя нужна. Не один раз, наверное, пройти тесты, подумать, покрутить, повертеть, вообще проникнуться, потому что мне казалось, что у нас будет достаточно простой сегодня разговор.
Угу.
Допустим, там ценность открытость, честность, вот там, вот, пожалуйста, у тебя твоя дорожка, коммуникация, свобода, вот твоя дорожка. И все, все мы разошлись по своим дорожкам, все хорошо. Тут все не так просто, конечно. Но что если в нашей жизни происходит такое, что мы должны нарушить свои ценности? Одну, две, может быть, даже целый букет ценностей. Ну, вот такая ситуация сложилась. Насколько это плохо для нас? Как часто нам это приходится делать? Или если вдруг такая ситуация складывается, это значит, что у нас какие-то меняются ценностные ориентиры, и что-то в нас самих меняется, и стоит снова сходить на свой юбилей и послушать, что про тебя говорят, возможно, ты услышишь что-то иное.
Да, хороший вопрос. Ценности являются результатом свободного выбора, поэтому они могут меняться. Вот это важно понимать, что нормально, если вы обнаруживаете, что у вас изменились ценности. Вы ни перед кем не должны за это отчитываться. Что бывает? Вообще, возможен ли ценностный конфликт? Это интересный вопрос, потому что скорее нет. Скорее ценностный конфликт невозможен, и скорее мы можем, если мы действительно хорошо разобрались в своих ценностях, скорее всего, мы можем их реализовывать в любом положении, в любых обстоятельствах. Я всегда отсылаю в таких случаях к великой книге вообще в истории человечества и 20 века, это уж точно, это книга Виктора Франкла «Скажи жизни да», «Психолог в концлагере». Да, пример того, как можно реализовывать ценности, будучи в состоянии максимальной несвободы. Это вот вопрос о том, что, а что, если я не могу реализовывать свои ценности? Скорее всего, это не так. Нужно просто чуть-чуть более творчески подойти.
Твоя ценность не реализовывает твои ценности. Все. Просто.
Да, кстати, почему бы и нет? Выпендриваться, например, может быть ценностью еще. Но вот и я тоже, да, да, да. И я тоже. И мне это помогает, например, сейчас вот вести это дело, потому что...
Для наших слушателей, просто поясню, я подняла руку на слове «выпендриваться»,
да,
может быть,
все остальные согласились.
И все покивали, да.
Да. Мне вот еще продолжает этот ответ на этот вопрос. Важна психологическая гибкость и способность смотреть на ситуацию не вот через эти прокрустово ложа, узкие рамки, правильно, неправильно, надо, не надо, долженствование, потому что долженствование, и с этим все психологи согласятся, это то, что нас сковывает, как цепями, знаете, как вот в советское время были вот эти картинки земного шара, скованного цепями империализма. И вот мы так бываем скованы цепями всяких должествований, правил. Не значит, что их не должно быть, но нужно мыслить шире. Психологическая гибкость предполагает то, что действительно бывают ситуации, в которых нам иногда не хватает сил, ресурсов, может быть, чего-то еще, для того, чтобы следовать своим ценностям. И это нормально. Это абсолютно нормально. Если вы нарушаете свои ценности, то это значит только одно. Вы живой человек. Все, больше ничего про вас нельзя сказать. Больше это ничего не значит. Никаких выводов отсюда. Конечно, ваш мозг делает выводы из этого и далеко идущие, но на самом деле ничего, это не, вовсе это не так. Есть ценности и ценностные действия. Повторюсь, да, вот ценности – это ориентир, север-запад, юг-восток, а ценностные действия – это уже вот конкретные шаги. И здесь тоже есть метафора, мне кажется, хорошая, что мы можем себе представить глобус, который перед нами, и мы не можем никак развернуть глобус так, чтобы были видны все континенты. То есть что-то будет скрыто. Угу. Поэтому в каждый момент нашей жизни мы не можем реализовывать все ценности. То есть, допустим, да, у меня может быть ценность открытости, но при этом у меня еще есть ценность соблюдения личных границ, и поэтому я могу, например, на какой-то вопрос клиента впрямую там, а вы там, ты, не знаю, что-то. Иногда я отвечу на этот вопрос, а иногда, может быть, не буду отвечать. Угу. Это как бы две стороны глобуса. То есть я применяю разные ценности. Важно быть гибкими и всегда учитывать этот контекст. Потому что контекст, как раз говорили тут про человеческое поведение, контекст тоже очень сильно влияет на наше поведение.
Мы уже обсудили, что ценности, они, в принципе, не должны различаться из сферы в сферу. Они могут быть гибкими и переходить в разных сторонах нашей жизни. Предлагаю послушать историю Дарьи Орешко. Ей 27 лет, она пиар-директор маркетплейса цветов и подарков. И она пытается сочетать рабочие и личные ценности, и у нее даже стало получаться.
Мне кажется, что некоторые ценности всегда были со мной, просто раньше я их так не называла. Вот мне 10, и я постоянный гость в городской библиотеке. Всем выдают по 3 книги, а мне по 5, потому что мне нравится читать, нравится погружаться в разные миры, созданные авторами, и узнавать что-то новое. Вот мне 15, и я получаю диплом художественной школы. Пошла туда из любопытства. А смогу ли я научиться рисовать? Сейчас мне 27, и я начала учиться играть в сквош. Все тоже любопытство. И эта ценность, постоянное развитие, для меня очень важна и в работе, и в жизни. Еще одна из ценностей, которые были со мной всегда, это путешествия. Другие мои ценности оформились слова, ну, немного позже. Одна из них – это осмысленность. Она важна во всех сферах. В работе, например, я стремлюсь к тому, чтобы каждая коммуникация и активность, за которую отвечает моя команда, были полезными для FlowWow и имели четкий ответ на вопрос «Зачем?». Среди других ценностей, которые важны и в жизни, и в работе – это искренность и удовольствие. Когда я говорю про удовольствие, я имею в виду, что всегда стремилась, что называется, работать по любви. И на самом деле долго к этому шла. В жизни я еще учусь действовать больше из «хочу», а не «надо». И мне кажется, что во всех сферах просто важно быть честным с собой в каждый момент времени. Что мне подходит, а что нет, что я действительно люблю, а что нет. Конечно же, следовать всем этим ценностям удается не всегда. Бывают моменты, когда никаких книг, тренировок не хочется, а хочется просто лежать на диване. И с удовольствием в рабочих задачах тоже как-то не складывается. И иногда это нормально, я просто устала, а иногда причина в чем-то еще. В такие моменты я учусь внедрять еще одну ценность – бережность. В отношении к другим она, кажется, была со мной давно, а вот с собой так складывалось не всегда, так что учусь слышать себя и принимать меры сразу. Если же говорить про конфликты ценностей, то здесь, ну, на мой взгляд, все достаточно просто. Если это личное общение, его можно прекратить. Если это рабочее, то сократить.
Да, я вот когда слушаю, сегодня такие классные примеры, и я замечаю, ловлю себя на мысли, какие же все-таки люди классные. Вот все люди – это вообще самое лучшее, что есть на этой земле. И, может, и самое худшее, конечно, но и насколько все прекрасны. И то, что Дарья рассказывает, тоже очень круто и классно. Я бы предложил на несколько моментов обратить внимание, как раз вот, чтобы воспользоваться этим материалом, чтобы, может быть, нам легче было свои ценности исследовать. Вначале Дарья говорит про ценность постоянного развития. Я бы сказал, что в рамках сегодняшнего нашего разговора это скорее как раз ценностные действия, это отвечает на вопрос, что делать. А вот на вопрос, как, отвечает любопытство. То есть, как вообще ко всему Дарья подходит? Она ко всему подходит с любопытством. И я предположу, дерзну это сделать, что это проявляется не только в обучении, а вообще, возможно, во всем. И в том, как Дарья общается с друзьями, с близкими, и, возможно, во многом-многом другом. И там были еще вещи, которые действительно вот и с точки зрения нашего сегодняшнего определения являются ценностями. И искренность, и осмысленность, да, кажется, что это похоже как раз на модное сейчас слово осознанность. В общем, это все правда можно брать и реализовывать. И бережность очень важно. Но еще, что вот уникально именно для этого аудиосообщения, это то, что Дарья говорит про двунаправленность ценностей. И это классно, что сейчас есть возможность это подчеркнуть, потому что мы часто обнаруживаем двойные стандарты. Внутри себя политику двойных стандартов, что ценности могут быть сильно направлены на других, но не направлены на себя. Я предлагаю вот как бы зарубить себе на носу, что так не бывает. Если ценность есть, она 100% должна быть направлена и на вас тоже. Если она на вас не направлена, то это недоработка. С этим надо что-то
делать. Фальшивая ценность.
Нет, не фальшивая ценность. Нет. Это значит, что нужно менять поведение и направлять эту ценность на себя. То есть, если вам хочется заботиться о других людях, а вы с собой постоянно жертвуете своим сном, не знаю, питанием или чем-то еще, то я не хочу сказать, что вы плохой человек, что вас там надо наказать, но это значит, что вы не живете по-настоящему по своим ценностям. Потому что есть человек, который нуждается в вашей заботе и ее регулярно не получает. И этот человек смотрит на вас из зеркала каждое утро.
Ну, глубоко мы просто вот с Соней задумались. В принципе, как-то действительно кажется, что ценности ты транслируешь вовне. Как фиксировать вот то, что ты на себя их не транслируешь или не дотранслируешь, или у тебя все хорошо, и с собой ты тоже так же обращаешься. Вот даже открытость. Я хочу быть открытой с этим миром. Я хочу, чтобы этот мир был открыт, да, для меня. Но в то же время, мы это даже, по-моему, обсудили сегодня в выпуске, очень сложно быть открытым самому с собой.
Да.
То есть вот себе что-то честно сказать, себе в чем-то честно признаться, мы это даже в других выпусках тоже обсуждали, кажется, самый-самый сложный навык. Угу. Почему-то вот здесь вот как раз у тебя и паника, и тревожность, и какая-то сигнализация включается. Угу. Только-только не признавайся в себе в том, что ты вот такой, или вот что-то вот это вот не так. Нет. И миллион оправданий, почему это не стоит делать.
Угу.
Что с этим делать?
Вербальный контроль поведения как раз включается, потому что я думаю, что в этом конкретном случае человек избегает жестокой мысли про то, что «ага, признался, а что ж ты тогда ничего не делаешь? А что ты не решаешь свою проблему?» И в этом тоже можно себе признаться. И самое классное, что я могу в таких случаях порекомендовать, это то, с чего вообще начиналась психология. В 19 веке ее основатель Вильгельм Вундт, он говорил о том, что главный способ исследования психики – это интроспекция, то есть самонаблюдение. И это ничего лучше так и не придумали. На самом деле есть всякие другие эксперименты, опросники, тесты, но самонаблюдение – это супер важная штука. Для того, чтобы узнать о себе что-то новое, надо за собой просто понаблюдать. Мы иногда с клиентами делаем вот такое упражнение, называется «Рассмотри руку». Я говорю, вот что вы скажете, если я сейчас скажу, что в течение 5 минут вы будете рассматривать свою руку? И там человек может сказать, например, ну, блин, это будет тупо как-то, неинтересно. И потом мы реально рассматриваем руку, и большинство людей говорят, ничего себе, я реально сейчас узнал что-то новое. Реально, рассматривая свою руку, можно узнать что-то новое. Здесь есть, например, можно заметить, что там разные типы кожи, вот эту линию, где кожа меняется, там рассмотреть ногти и так далее. В общем, очень интересно. К чему я это все? Что можно наблюдать за собой, и в процессе этого наблюдения, так же, как мы наблюдаем за другими людьми, открывать свои ценности, открывать, что мы делаем и почему, и как. Нам бывает сложнее ценности реализовывать и в отношении себя, еще и потому, что внутри нас не очень-то действуют социальные нормы. Мы все-таки понимаем, что другим людям не надо говорить гадости.
А вот, себе-то с удовольствием, да, честно говоря.
А вот наш собственный разум в голове, в нашей полный хозяин. И он очень часто не стесняется на выражение.
Бабка Момо.
Да. А я говорю всегда, что разум – это такой как бы… Он, конечно, не враг нам, но и такой как бы неуклюжий…
И не помощник.
Да, иногда не помощник. Он неуклюжий друг или неуклюжий помощник, который вот пытается вам подать руку, а при этом отдавливает ногу.
Правильно ли я понимаю, что когда мы определяемся своими ценностями, мы направляем их на большую часть своей жизни, и большую часть жизни занимает вот наше какое-то дело, которое мы выбираем, какое-то наше призвание. Как его найти в соответствии со своими ценностями, и нужно ли на них опираться, и должны ли ценности отражаться в нашем деле жизни, или они могут занимать какое-то более маленькое место, например?
Ценности не могут не отражаться, они не могут не оставлять след на всем буквально. Даже на том, в какой позе сейчас каждый из нас сидит, можно найти тоже какие-то ценности.
Uh-huh.
Поэтому они просто не то, что должны, они не могут не отражаться. Они точно есть в каждом малейшем поступке. А какой я бы здесь предложил алгоритм? Если вот вы не знаете, какое у вас призвание, то я бы предложил начать с исследования ценностей, то есть начать с вот, понимания направлений, качеств. И потом, когда эти ценности будут обнаружены в вашей уже сейчас, то есть вы уже сейчас точно живете, про вас это точно можно сказать, что вы уже живете свою жизнь. И значит, прямо сейчас в ней 100% присутствуют ценности, их только надо найти. Когда вы их найдете и сформулируете, призвание – это арена реализации ценностей. Можно искать, где, с вашей точки зрения, лучше всего получится быть таким человеком, в какой сфере. И когда мы говорим о призвании, тут, конечно, сразу включается мозг, который говорит, а ты уверен? Ты уверена? А если тебе потом разонравится? Это же важный выбор. Ты знаешь, призвание – это серьезное слово, говорит мозг. Но в этот момент он как раз тот самый неуклюжий помощник. Можно сказать, спасибо, мозг, за то, что ты предупреждаешь, я знаю твою работу, но иди-ка ты нафиг, потому что так я ничего не решу. То есть можно только пробовать. Если вы никогда не пробовали, там, не знаю, Кока-Колу, то откуда вы знаете, хотите вы ее или нет? Только если попробуете. Поэтому призвание – это такая штука, наверное, которую лучше всего почувствовать постфактум. То есть человек начинает что-то делать и потом только понимает, что это его призвание. Я с трудом могу представить, что человек, который никак не прикасался к какой-то деятельности, может сказать, что это его призвание. Ну, то есть я, конечно, не скажу, что такой человек врет, но это просто мысль, которую стоит проверить. Обычно мы начинаем что-то делать и потом говорим, оглядываясь назад на своем юбилее, что я понял, что мое призвание там – это быть психологом. И не пожалел. Или, а на самом деле, если правду так говорить, что наверняка были моменты, когда жалел. Вот и это нормально.
Исследуем ценности, все, вот составили список. Может такое быть, что есть ценности, которые противоречат друг другу и не могут быть рядом, но они у нас есть. Или такого быть не может, мы что-то нашли не так и не там искали.
Скорее нет. Скорее они не будут противоречить, но противоречить вполне могут ценностные действия.
А.
Вот, вот тот самый глобус, который я сегодня упоминал. Иногда наши поступки, правда, постоянно. В общем, мы не можем при помощи своих поступков реализовать сразу все ценности. Да, вот я говорю, открытость и границы, например. Вообще эти ценности, ну, можно сказать, что они противоречат, но на самом деле они просто проразные. Можно в разные моменты времени опираться на разные. Хотя, может быть, я не стану здесь утверждать на 100%, что не бывает такого, что ценности друг другу противоречат, но я бы все равно поисследовал этот вопрос и проверил, точно ли не идет, во-первых, речь о каких-то ценностных действиях, не закрались ли сюда какие-то правила долженствования.
Не поучаствовал ли здесь разум.
Если человек говорит при разговоре о ценностях, говорит слова «надо» и «должен», то это не совсем еще ценность. Вот, надо еще подождать.
А вот то, что сказала Дарья по поводу того, что ценностный конфликт, он же может заключаться не только в том, что есть ценности, которые противоречат друг другу, но и в том, что мы встречаемся с людьми, чьи ценности не совпадают с нашими.
Да.
И с такими людьми мы не сойдемся, мы не сможем построить хорошие отношения.
Зависит от гибкости и нашей, и другого человека. В индивидуальной терапии, которой я занимаюсь, очень часто мы обсуждаем отношения, и мы всегда же исходим в таких случаях, что, ну, условно говоря, только на 50% это зависит от нас. Если моей ценностью является открытость и какая-то доброжелательность, то, ну, я, наверное, постараюсь это реализовать в общении с человеком, с которым я по ценностям не совпадаю. Но если он не захочет, то, конечно же, у нас не получится. Мне нравится очень вот такой инструмент, он, по-моему, очень хорошо практически применим. Называется «точка выбора». Мы можем в любой момент своей жизни обнаружить себя перед выбором. И вот в этой точке мы находимся в каком-то контексте. То есть в любой момент нашей жизни нас что-то окружает, какие-то обстоятельства, что, где, когда, условно говоря. Да? И у нас еще есть внутренний контекст в любой момент нашей жизни. То есть у нас есть мысли, которые мы не выбираем, автоматические, так называемые. И чувства. Чувства мы тоже не выбираем. Мы вообще о чувствах и о мыслях узнаем только после того, как они появляются. Бороться с чувствами, как-то подавлять. Это бесполезно, потому что они уже здесь. Когда мы говорим, что мне страшно, мне уже страшно. Так вот, вот этот контекст мы учитываем и понимаем, и принимаем, что мы не можем на него влиять напрямую, мы не можем его менять, но зато мы управляем своим поведением. И у нас есть выбор из двух альтернатив. Одна альтернатива – это шаг навстречу ценностям, а другая – это шаг избегания. То есть шаг, который направлен на краткосрочные последствия, чтобы здесь и сейчас испытывать меньше боли. Напротив меня человек, с которым у меня не совпадают ценности, я обнаруживаю себя в точке выбора. И у меня есть два варианта. Избежать дискомфорта, то есть свернуть это общение, так или иначе. Но глобально это не делает меня таким человеком, которым я хочу быть, возможно. Опять же, это я про себя говорю. Или у меня есть шаг навстречу моим ценностям, это все равно со своей стороны, насколько это сейчас возможно, принять, может быть, раздражение, гнев, несогласие, тревогу или страх, которые у меня прямо сейчас возникают, и понять, что это нормальные реакции, абсолютно нормальные человеческие реакции. Заметить мысли, которые у меня есть в этот момент. Заметить внутренний какой-то диалог, который сейчас хочется вести. Но сделать осознанный шаг в сторону, например, ценности открытости, дружелюбности, принятия, сострадания, сопереживания. Там, не знаю, попробовать увидеть боль человека за его внешне проявляемой агрессией или что-то еще. И вот это, повторюсь, это такой вот универсальный инструмент, которым можно анализировать и наблюдать за собой. Сегодня говорил, что надо наблюдать за собой. Возможно, как раз у многих и рождается вопрос отсюда. Ну вот вы говорите, наблюдать за собой. А как? А вот, например, при помощи точки выбора. Если вы знаете ценности, то вы можете в каждый момент замечать, какие шаги вас хотя бы немного приближают. Но у меня есть хорошая новость. Даже если вы не знаете ценности, не проблема. Задайте себе вот такой вопрос. На него все могут ответить, интуитивно. Отвечайте интуитивно на этот вопрос. То, что я сейчас делаю, делает мою жизнь лучше? Приближает меня к той жизни, которой я хочу жить или нет? Помогает мне или нет? И вот вопрос, на который ответ «да», «нет». Если нет, значит, это шаг в сторону. Если да, то это шаг к вашим ценностям, даже если они неизвестны, пока что не сформулированы. Мы же говорим о том, что они все равно есть. Они там. Просто слова не подобраны еще.
Дмитрий, а слушаю, все прекрасно, и понимаю, что вот я тот человек, который не любит какие-то сложные ситуации, не любит трудности, и я все время жду, что появится какой-то Гарри Поттер, который вручит мне свою волшебную палочку, взмахну, и ситуация изменится. Мне не надо будет с кем-то выяснять отношения, с кем-то проговаривать какие-то сложные моменты. Ну и в целом, вот как бы есть какие-то вот ситуации в жизни, когда вот я съежусь, скукожусь, и вот Пожалуйста, пусть оно все само рассосется. Вот как-то вот что-то произойдет в этом мире, оно же все вот по цепочке, да, вот. Где-то бабочка взмахнула крыльями, а где-то ураган случился. Вот пусть что-то случится такое, чтобы подействовать на эту ситуацию, все само собой поменяется, и это как красиво, счастливо из нее выйду, думаю, фу, слава богу, все без меня решилось. И сегодня, слушая истории и Валерии, и Дарьи, я слышала вот про вот это вот, если где-то дискомфортно, где-то неудобно, где-то мне не нравится, я пресекаю, я избегаю, я ухожу. Правильно ли это в контексте того, что нам надо идти туда, где нам страшно, где нам неприятно, что с этим надо работать? И если все-таки эта стратегия работает, то в каких ситуациях?
Даже можно обратить внимание на то, как менялась интонация вашего голоса в процессе вопроса, и как вы говорили слова, что надо туда идти. То есть на самом деле, да не надо.
Забей, Маруся.
Вы живой человек, и эволюционно предусмотрено избегание дискомфорта. Это нормально. Избегание – хорошая, нормальная, функциональная стратегия. Нам не надо идти, нет такого, что нам надо идти туда, где боль. Это какой-то мазохизм, это ненормально. Так не должно быть. Мы ничего никому не должны. Но все равно это же присутствует, и мы сегодня об этом говорим.
Мне не нравится это ваше «все же».
Но все же. Фишка-то вот в чем, что если в моменте нам и хорошо от избегания дискомфорта какого-то, то мы можем обнаруживать, что вообще-то мы недовольны своей жизнью. Вот наша сила, сила нашего разума, которая нам доставляет бесчисленное количество боли, тем не менее, его сила способности увидеть вот этот big picture, да, посмотреть на вот свою жизнь с высоты какого-то полета птичьего или нашего собственного. И вот это долгосрочное последствие. Стоит идти в область своей боли, если мы чувствуем, что это, предполагаем, что это улучшит качество нашей жизни. Когда мы избегаем, то мы это делаем обычно автоматически. И для того, чтобы не избегать, можно многому учиться, но один из способов, о которых я уже сегодня говорил, начинал, и сейчас тоже хочу об этом сказать, это ну, то, что сейчас называется словом «осознанность». Это слово немного популярной как бы такой психологии, средой немного опошлили, но это нормально, так бывает. Осознанность – это просто когда мы отдаем себе отчет во всех аспектах внутреннего и внешнего опыта. И вот вы когда задавали вопрос, Маруся, я обратил внимание на то, что вы сказали слово «трудно», «трудность», «проблема». А мы же сегодня говорили про роль языка. Когда мы находимся в какой-то ситуации, в какой-то точке выбора, то часто наш разум говорит «это проблема», «это трудность». И это вызывает у нас сразу эмоциональную реакцию. То есть мы на самом деле реагируем не только на реальность физическую, которую можно потрогать, там стол, например, но мы реагируем еще и на вербальную реальность. То есть на то, как наш мозг нечто оценивает. Это можно хорошо, легко, довольно хакнуть, заметив, что это всего лишь мысль. Можно прямо себе сказать, я замечаю мысль, что это трудно. Я замечаю мысль, что это проблема. Мой мозг сейчас говорит, что это трудность. И поэтому я испытываю побуждение, импульс. У нас ведь нет инстинктов. Я чувствую импульс, побуждение к избеганию. Но это не более чем импульс. В этот момент можно себе сказать, окей, не надо ни с чем бороться. Я замечаю желание. Привожу такой пример. Вы были у стоматолога. И вам стоматолог сказал о том, что в течение 2 часов после приема нельзя есть. Что вы будете делать? Ну, скорее всего, реально не будете есть, да? А если вам придет чувство голода в этот момент, что вы с этим чувством голода будете делать? Вы же не будете с ним бороться, не пойдете к психологу прорабатывать, говорить, так, что-то не так со мной, у меня чувство голода, у меня проблема, мне нужно с этим справиться, мне нужно его проработать. Нет, вы просто заметите побуждение поесть и сделайте вот это ценностное, вполне без всяких шуток, ценностное действие не есть. Потому что долгосрочное последствие, краткосрочное, да, вы поедите, вам будет хорошо, вы удовлетворите свою потребность. А долгосрочное, вы испортите работу стоматолога, ну и соответственно, зря потраченные деньги, там качество жизни снизится, качество вашей улыбки или что-то еще. Вот,
да
вот,
больно будет еще ко всему прочему.
На это, вот на это мы способны. И это помогает справляться с избеганием. Вот такая осознанность и понимание того, что наш мозг часто подкидывает вот такие триггерные слова, как трудность. На самом деле, что такое трудность? Ее нельзя потрогать. Что такое проблема? Как ее потрогать? Это всего лишь слова, которые вызывают определенную реакцию. Проблема, слово «проблема» вызывает две у нас реакции базово. Это сразу надо активируется режим решения проблем, мозг начинает брейншторм, да, начинает накидывать варианты. А второе – это реакция избегания, абсолютно эволюционно обусловленная. Мы говорили, что мы потомки тех людей, которые не ходили с голыми руками на мамонта и которые прятались, боялись и сидели в пещерах и дома.
В общем, надо договориться со своим мозгом. Пусть поменьше болтает.
Нет, с ним не получится договориться. Можно с ним... Короче, можно с мозгом... Вот как сейчас вы можете... Вот все, кто слушает этот подкаст, можно провести прямо сейчас живой эксперимент. Вы можете поиграть сейчас со своим вниманием. Вы можете прислушиваться к содержанию того, что мы сейчас говорим, и воспринимать это как содержание, как вот то, что мы при помощи слов передаем какую-то информацию. А можете сейчас, и это вам легко, скорее всего, удастся, прислушиваться не к содержанию, а к каким-то... другим характеристикам, например, к тону, к тембру голоса, к каким-то еще звукам. Вот сейчас можно слышать, как я беру дыхание между словами. Возможно, еще что-то. Вот сейчас, если кто-то из ведущих заговорит, вы услышите смену голоса. Да? Видите? И, возможно, вот, вот так мы управляем вниманием.
Наверное, можно перейти к нашему финальному вопросу. Все-таки как жить жизнь?
На полную катушку надо жить жизнь, и ее надо жить здесь и сейчас. Наш мозг – это суперкомпьютер по планированию будущего, но, тем не менее, будущего еще нет, его не существует, прошлого уже нет. А жизнь происходит прямо сейчас. Для того, чтобы жить жизнь, нужно действовать прямо сейчас, делать то, что будет, чтобы не повторять все, что я сегодня говорил, шагом навстречу к ценностям. Это именно про поведение. Жить-жить значит жить, а не только думать.
Вау! Вау. Очень круто. Спасибо большое, Дмитрий.
Спасибо.
Да, спасибо. Это был экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока.
Пока-пока. Слушайте наш подкаст и иногда не слушайте свой разум.
Всем пока.